Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами Данила Гальперович и мой коллега Александр Григорьев. К сожалению, Ксения Туркова приболела, но мы желаем ей выздоровления как можно более скорого. И мы продолжаем знакомить вас с самыми важными новостями, которые касаются Украины и событий вокруг нее. Надо сказать, что сегодня будет немного дипломатии. Мы с Сашей поговорим довольно много о публикациях в западной прессе, касающихся различных аспектов агрессивной войны России против Украины и, в общем, того, что, так сказать, из этого всего вытекает. Но начнем мы, как всегда, с некоторых сведений о том, что происходит в самой Украине. Президент Украины Владимир Зеленский у себя в соцсетях опубликовал видео удара по Дому культуры в центре города Лозовая, это в Харьковской области. Там был ракетный удар, довольно серьезный, 7 пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. И это был, известно, что это был Дом культуры, где прятались люди. Зеленский написал: «Город Лозовая, российский ракетный удар по только что реконструированному зданию культуры, 7 пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность, и не щадят для них ни ракет, ни бомб». Надо сказать, что вообще тему культуры мы потом еще и образование продолжим. Ну вот мэр Харькова, в свою очередь, сообщает, что российские войска обстрелами своими уничтожили в городе около 30% жилого фонда. Харьков, как мы знаем, Россия так и не взяла, хотя пыталась. И сейчас, наоборот, украинские войска отбросили российские силы от Харькова довольно далеко. Сообщалось о том, что сейчас линия фронта проходит в 3-4 километрах местами от российской границы. Но понятно, что Харьков придется строить заново во многом, потому что 30% – это много. И надо сказать, что, по словам харьковского мэра, в новых зданиях уже будут проектироваться бомбоубежища. Украина тем временем готова перейти к широкомасштабному контрнаступлению против армии России на своей территории. – Это заявило украинское военное командование, однако для этого нужны срочные поставки тяжелых вооружений, которые должны нивелировать преимущества российских войск в военной технике. Ну и, тем не менее, в Донбассе довольно серьезные события в смысле развития российского наступления. Накануне говорилось о том, что по нескольку километров в день российские войска все же продвигаются. Говорилось о серьезных боях и чуть ли не взятии Рубежного, Попасной и так далее. Но мы эти населенные пункты, названия их уже, наверное, выучили за все эти подкасты. Если говорить о том, что происходит в Мариуполе, то сообщается, это ссылка на советника мэра Мариуполя, украинского мэра Петра Андрющенко, что власти российские оккупационные, которые сейчас уже контролируют Мариуполь, действительно завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из здания драматического театра, по которому был некоторое время назад вот этот страшный удар нанесен, где были написаны слова «дети», и тем не менее ударили, и погибло очень много людей. Вот Петр Андрющенко говорит, что оттуда вывезли тела погибших, и, по его словам, теперь, я цитирую его сообщение, «теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев русской бомбой в драматическом театре. Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше». Уже сообщалось о том, что братские могилы, огромные траншеи возникали в Мангуше, и не одна, и вот это вот одно из, собственно, последствий этой войны – возникновение массовых безымянных могил, которые, как рассказывает украинская сторона, и это подтверждают наблюдения независимых организаций, устраивают российские военнослужащие, чтобы скрыть масштабы той трагедии, которая произошла в Мариуполе. Саша, а что у тебя есть о том, что происходит в Украине и вокруг нее?
Ну, я бы вернулся к новости, с которой все это начало. Дом культуры, то есть на видео видно, что это дом культуры стоит среди жилого района.
Ты говоришь о Лозовой, правильно?
О Лозовой, да, то есть там многоэтажки, там живут люди, и ракета направляется и попадает в общественное здание, уничтожая его. То же самое было и в Мариуполе, да, то есть это российские вооруженные силы, это уже это не случайность, это закономерность, да, систематически уничтожают общественное здание Украины. Я помню, как вот, когда все это произошло в Мариуполе, там рассказывали, что украинцы сами все взорвали, естественно, вместе со своими же людьми. Вот я не знаю, что еще выдаст российская пропаганда сегодня по этому поводу. Проблема заключается в том, что, если опять же вернуться, вот в Харькове 30% уничтожено, в Мариуполе, говорят, уничтожено от 40 до 70% зданий, то потери жилого фонда, потери жилья сопоставимы с результатами бомбардировок Хиросимы, Нагасаки, Дрездена, Гамбурга во время Второй мировой войны, когда, так сказать, бомбы уничтожали огромное количество жилого фонда, и людям уже много лет было негде жить. Это все надо было разбирать, это надо было строить заново и так далее. Но и легко представить, насколько удорожит стоимость будущего строительства, строительства бомбоубежищ в каждом городе, такого города, как Харьков. Я скажу, не знаю, хорошая это новость или президент Украины Владимир Зеленский признан самым влиятельным человеком 2022 года. Это результаты опроса читателей журнала Time. У него первое место, более 3 миллионов голосов. На втором месте Илон Маск, а на третьем Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.
Здесь я тебя перебью, потому что есть у меня прямо вот свидетельство того, что действительно он является одним из самых влиятельных, даже не по версии журнала Time. Сегодня Владимир Зеленский объявил, что 42 страны готовы присоединиться к иску Украины против России в Международном суде ООН. Это очень серьезная вещь, очень серьезное заявление. Если говорить о расследовании российских военных преступлений в Украине, 42 страны – это очень много. Надо сказать, вот эти усилия, которые Украина возглавляет, потому что, прежде всего, это ее иск, Международный суд ООН, не путать с Международным уголовным судом. Это разные суды. Это, в общем, довольно должен быть результативный процесс, если 42 страны готовы к нему присоединиться. Потому что это значит, что 42 страны будут финансировать фонд расследований тех преступлений, которые были совершены в Украине российскими войсками. Это значит, что у всего этого будет очень большая техническая и юридическая доказательная база, и, так сказать, это доказывает влиятельность Владимира Зеленского, который в этой войне проявил, возможно, все свои лучшие качества.
Да, ну, естественно, война стала одной из главных тем мировой политики, большой мировой политики. Вот министры Большой Семерки обсуждают эту тему. Одна из тем дискуссий, как сообщается, было решение вопроса о том, как лишить Россию сверхдоходов от продажи нефти на мировом рынке. Украина также будет получать дополнительное финансирование от государств Большой Семерки. Судя по всему, война затягивается, если, конечно, ее не удастся остановить быстро. Но тут важно другое, что вот если следить за тем, что публикуют ведущие американские медиа, все их, естественно, прочитать невозможно, вот если следить за какими-то основными публикациями, некоторые важны тем, что они показывают настроение специалистов. И есть такой известный американский историк, политолог Тимоти Снайдер, который опубликовал колонку в газете «Нью-Йорк Таймс», то есть это одна из больших ведущих американских газет. Это личное мнение Снайдера, я подчеркну, это не мнение редакции, в котором он призвал открыть глаза и относиться к России как к фашистскому государству, потому что она соответствует всем основным критериям фашистского государства. То есть это и культ вождя, и идеология ресентимента и ставка на военные силовые методы и так далее и тому подобное. Да? То есть подобные оценки звучали далеко не в первый раз, но в первый раз, это вот я слежу за этим, можете мне поверить на слово, но впервые статью вот с такой оценкой поместила одна из ведущих американских газет. То есть это отношение к России становится, ну, скажем так, отношением американского мейнстрима на сегодняшний момент.
Действительно, Тимоти Снайдер довольно давно исследует природу российского режима, включая и возможное его определение как фашистского. В общем, я полностью согласен, Саша, что это на уровне «Нью-Йорк Таймс» очень серьезно. Правда, я напомню, что еще в марте этого года наш один из старших корреспондентов «Голоса Америки» Стив Херман опубликовал статью под названием «Является ли Путин новым Гитлером?». И в том числе в этой статье было использовано, в общем-то, много заявлений высокопоставленных американских политиков, в том числе, например, бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер назвал Путина новым Гитлером, фактически Гитлером 21 века. Ну и наше интервью с Михаилом Ходорковским там было использовано, где Михаил Ходорковский говорил о чертах правления Владимира Путина, схожих с правлением Гитлера. И, в общем-то, исследование того, почему Путин как раз использует всякий язык, связанный с нацизмом, фашизмом, денацификацией и так далее, это чистое отзеркаливание, возможно, по мнению многих экспертов, во всяком случае, той природы, которую обретает постепенно сам российский режим. Но надо сказать, что вот ты упомянул, Саш, важное про встречу Большой Семерки министров иностранных дел. Действительно, мир реагирует на все заявления всяческие Москвы о денацификации и так далее в Украине. Понятно, что этим заявлениям не верят. И наоборот, помощь Украине только усиливается. Вот о той встрече, про которую ты сказал, она прошла в Германии. Страны Большой Семерки договорились о предоставлении финансовой помощи Украине в размере почти 20 миллиардов долларов, 19,8 миллиарда долларов. Это только сегодня, только в этом году. И в том числе это почти 10 миллиардов долларов уже недавние обязательства, они были даны, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжить обеспечение основных услуг для украинского народа. Не только финансами помогает Большая Семерка и отдельные ее страны. Несмотря на все претензии Украины к Германии, постоянно члены украинской администрации, советники и так далее высказывают претензии, неудовольствия по поводу позиции Германии. Но, тем не менее, вооруженные силы Украины уже сегодня стало это известно, получат первые немецкие зенитные установки «Гепард» в июле. И об этом было объявлено во время разговора министра обороны Германии Кристины Ламберт и министра обороны Украины Алексея Резникова. Это довольно серьезная штука. 15 этих зенитных установок «Гепард». Правда, 2 месяца – это довольно долгий срок. Но Америка тоже помогает. И в рамках нового пакета американской военной помощи на сумму 100 миллионов долларов, это вот такой срочный пакет, уже принятый недавно, уже, собственно, потраченный, в Украине отправлены буксируемые гаубицы, тягачи к ним и радары контрбатарейной борьбы. Это сообщил Пентагон. И также Минобороны США опубликовала фотографии того, как грузятся 150-миллиметровые гаубицы, о доставке которых говорилось как уже практически завершенной в Украину совсем недавно. Эти гаубицы вроде как направляются в Польшу, на аэродром в Жешуве, ну и потом уже как-то переправляются в Украину. Саш, я знаю, что не только на военные средства многие политики, во всяком случае в Европе, предлагают опираться. Были сведения о некоем итальянском плане урегулирования. Сразу же Дмитрий Песков, кремлевский сказал, что ничего не знаем мы об этом плане. Что о нем известно?
Известно, что это четырехступенчатый план, четыре этапа, который, наверное, наиболее интересное его предложение, то, что восток Украины и Крым получают полную автономию, абсолютно полную автономию, в том числе включающую обеспечение их собственной безопасности, под суверенитетом Украины. И, вероятно, в будущем будет определяться, каким образом жители этих регионов смогут, соответственно, определиться со своим будущим, то есть в составе какого государства или какого образования они хотели бы жить.
А здесь нет противоречия суверенитет Украины, но они будут определяться, в составе какого государства они будут жить.
Совершенно верно. Вот так вот именно это гласит этот план в том виде, в котором он опубликован. Пока нет никаких позитивных откликов ни от России, ни от Украины. Ну и сегодняшняя новость, что Ватикан готов оказать любую возможную помощь в достижении мирного соглашения. Мир, безусловно, уже устал от этой войны, и которой не видно ни конца, ни края. И многие эксперты предупреждают, что Россия может продолжать вот терзать Украину, потому что она, судя по всему, уже не будет способна добиться каких-то серьезных прорывов и захвата больших территорий. Но у России действительно достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать эту войну месяцы и годы, ну, судя по всему, насколько мы знаем. Но уже появились первые доказательства того, что, судя по всему, эти запасы вооружений начинают подходить к концу, потому что тут российские медиа показали какие-то очень такие воинственные историю, как буквально с конвейера Уралвагонзавода сходит там эшелон самых современных танков, которые едут прямо на фронт и так далее и тому подобное. Это показатели того, что склады пустеют. Когда танки прямо с конвейера отправляются на фронт, это показатель того, что запасов оружия уже не хватает.
Но для того, чтобы подорвать российскую способность обслуживать финансово те предприятия, которые производят вооружение, чтобы у России не было возможности по-прежнему тратить много на войну, теперь уже понятно многим европейским странам, это констатировали на прошедшей неделе в самых различных мероприятиях в научных центрах, в том числе в Британском Королевском институте международных отношений, который известен как Chatham House, что вот надо каким-то образом полностью отказываться от энергозависимости от России, потому что за последние два десятка лет эта энергозависимость стала огромной, и более 50% энергоресурсов Европой потребляется из ее импорта энергоресурсов, а в этом импорте составляет Россия примерно четверть. И это довольно много. А в Германии цифра еще хуже. Но вот на прошедшей неделе Евросоюз одобрил план энергетический ухода от зависимости от снятия из себя с этой нефтегазовой российской иглы. И по оценкам очень многих аналитиков, с одним из них я недавно поговорил, с Михаилом Крутихиным, и скоро сделаю публикацию об этом, способность Европы изолироваться от российских энергоресурсов наступит гораздо раньше, чем Россия сможет найти для них другие рынки, потому что Азия, например, не готова покупать больше, чем Россия сейчас предлагает. И может наступить момент, когда энергетическая отрасль России накроется просто буквально, потому что некуда будет все это продавать, а вместе с ней накроется и вся российская экономика. Ну вот в отказе от российских энергоносителей пока лидируют несколько европейских стран, в частности, это Финляндия, которая перестанет получать российский газ с 21 мая. Она отказалась платить в рублях, сказала, что ничего она такого делать не будет. В ответ «Газпром-экспорт» сказал, что тогда вы не будете получать газ, и Финляндия подает на Россию в арбитраж. И без всякого сомнения арбитраж присудит победу, да, в этом иске в Финляндии, потому что во многом изменение способа оплаты является нарушением контракта.
Тут интересно следующее, потому что это такое фундаментальное изменение в Европе, наверное, не только в Европе. Дело в том, что на протяжении десятилетий, вот этих послевоенных десятилетий в Европе, лидеры Европы, философы Европы, культурологи и экономисты считали, что долгосрочные экономические связи – это гарантия мира, процветания и всего самого замечательного, включая прогресс и экономическое развитие. Да, и поэтому вот Германия, не только Германия, все эти страны Восточной Европы так активно развивали энергетические связи с Россией. То есть, причем Россия рядом, у нее много нефти и газа. Вот чего тянуть нитки трубопроводов, бог знает откуда, или строить эти терминалы. Вот у нас тут все рядом. Россия будет получать деньги, будет развиваться, будет становиться богатой мирной страной, и всем будет хорошо. А сейчас выясняется, что нет. То есть, как только у тебя появляется вот зависимость от одного крупного поставщика, ты начинаешь ощущать эту зависимость, ты начинаешь понимать, что поставщик может по своему желанию, по своей воле отрубить поставки, ты окажешься вообще ни с чем, потому что у тебя нет никакого плана «Б», как принято это говорить. Газовые войны России с Украиной начались в начале 2000-х годов, и тогда Европа начала впервые страдать от прекращения поставок из России. И вот сейчас делается принципиально новая ставка, что поставщиков должно быть много, и европейские лидеры сейчас ездят в государство Персидского залива, они ездят в Латинскую Америку, они ездят в США, договариваются, создают новую инфраструктуру для того, чтобы поставщиков было много, и в случае никто из них не контролировал значительные куски европейского энергетического рынка, и в случае чего Европа могла бы опереться на них.
Именно об этом говорит вот в интервью «Голосу Америки» Михаил Крутихин. Он сказал, что на самом деле действительно с 2004 года, то есть первой реакцией России на оранжевую революцию в Украине был газовый шантаж. Но и Европа еще тогда как-то так сообразила, что можно что-то такое начинать шевелиться, но шевелились очень плохо. Вот Крутихин говорит, что с 2006 года были конкретные резолюции Еврокомиссии, где говорилось, что нужно диверсифицировать поставщиков, развивать терминалы по сжиженному природному газу, налаживать сотрудничество между европейскими странами и целыми зонами в Европе, чтобы перебрасывать энергию из одной зоны в другую, чтобы Россия не могла успешно атаковать какую-то из стран или зон своим шантажом и санкциями. Ну вот все это вошло в план, который называется Repower EU, и этот план был 18 мая Еврокомиссии принят. И Михаил Крутихин говорит «Голосу Америки», что выглядит это очень серьезно. Федеральное правительство Германии выделило 3 миллиарда евро на то, чтобы построить и поставить, или арендовать, и поставить у берегов Германии терминалы по приему сжиженного газа. И план включает мощность всех этих терминалов примерно 58 миллиардов кубометров в год. А это полная замена российского газа. И вот страна, которая в Евросоюзе наиболее сильно подсела на российский газ, теперь намерена от него избавляться. Средства есть, способы есть. Крутихин говорит, что он видит усилия, в частности, по аренде или приобретению, или постройке терминалов во всех странах. Это Италия, Хорватия, Греция, естественно, вся Балтия, там и Латвия, и Финляндия с Эстонией собираются терминалы арендовать и так далее. В общем, очевидно, что осознание пришло.
Интересно, что это будет дальше. Тут еще прошла новость, что пошли утечки из Белого дома и Пентагона, что США будут постоянно держать около 100 тысяч военнослужащих в Европе для обеспечения безопасности Европы. То есть Америка возвращается, то есть на пике холодной войны до 500-600 тысяч человек находились в основном на территории Западной Германии. И мы возвращаемся как раз вот к эпохе военного противостояния двух блоков, судя по всему. У России, конечно, нет тех возможностей, как у организации Варшавского договора, и НАТО стало намного мощнее, но, тем не менее, это, на мой взгляд, очень неприятный момент, потому что это экономически плохо, да, вот после окончания холодной войны США резко сумели сократить численность своих вооруженных сил, вывели много чего из Европы, закрыли большинство военных баз и так далее и тому подобное. Начался экономический бум 90-х годов, который пришел позднее в Россию, когда выросли цены на нефть. Ну, в общем, все было так достаточно хорошо, а сейчас рост военных расходов неизбежно приведет к сокращению инвестиций в другие сферы жизни. И, ну, вот последствия того, что происходит сейчас в Украине, к сожалению.
Да, конечно, но сейчас все еще анализируют изменения в сфере продовольственной безопасности, потому что есть вот эти известные проблемы с поставкой украинских злаков, украинской пшеницы в том числе, на чем она могла бы зарабатывать. И последние сведения есть о том, что в конце концов в Украину так или иначе будут доставлены противокорабельные ракеты, очень серьезные, которые помогут разблокировать украинские порты. Речь идет о ракетах «Гарпун». Соответственно, российский Черноморский флот становится очень серьезно уязвимым. Ну и все поставки вооружений, сегодня Кремль опять их откомментировал, что, мол, внимательно следим и так далее. Все поставки вооружений, я думаю, в Украину будут бесконечными, потому что сейчас Запад увидел в этом способ реального сдерживания России, показать через Украину, что он объединенными финансово-экономическими, логистическими усилиями может ядерную страну держать, ну, фактически на расстоянии все-таки вытянутой руки. К сожалению, это расстояние – это украинская территория, подвергающаяся тем самым страшным ракетным обстрелам, о которых мы все время сообщаем. Я еще хотел бы продолжить ту тему, которую ты поднял, Саша, это изменения в России и рассуждение о том, является ли Россия фашистской страной. В любом случае очевидно, что российская власть приобретает тоталитарный характер. Они уже говорят о том, что и учить нужно совершенно определенным вещам, совершенно другим, и историю, и общественные науки и так далее. Это ровно то, что характерно было для советского тоталитарного общества. И оглашают эти планы никто иной, как бывший либерал и бывший премьер-министр России, а теперь замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Помните такого киндер-сюрприза? Вот он буквально накануне сказал, что школьных учителей с территории Донецкой и Луганской областей, как он их назвал, народные республики, так называемые, будут переучивать, они пройдут переподготовку в школе лекторов Российского общества знания. Сразу на память приходят эти политинформаторы общества знания, которые рассказывали, как иностранцы, зараженные джинсы около отелей продают и так далее. В общем, такое нагнетаемое дальше как бы ретро-советское безумие. Но вот он сказал, что первые, кто приедет в эти школы лекторов общества знаний, будут учителя с Донбасса, уже в августе должны приехать проходить переподготовку, потому что, как он сказал, они занимаются общественными науками, историей, и ребятишки 8 лет учились по такой программе, когда учебники смотришь, мурашки по коже бегают. Ну, видимо, теперь в учебниках будет... Я не знаю, что там будет с упоминанием Украины, в частности, потому что Украину, как мы видим, на самом высоком уровне в России пытаются не упоминать в качестве существующего государства.
Это вообще интересная борьба за прошлое, которая как бы идет уже не только вот на этом направлении, на многих других, но я вспоминаю, что вот на Олимпиаде в Сочи, вот, как давно это было, боже, как давно это было, на церемонии открытия, там было такое очень крутое представление, и там был, в частности, показан эпизод, что аргонавты там приплывают за Золотым Руном, ну, известный миф греческий, да, аргонавты приплыли в Колхиду, то есть в государство, которое грузины считают, собственно, предком своего государства. Древние колхи жили там, где живут сейчас грузины, и, соответственно, судя по всему, являются прямыми предками современных грузин. Но Россия использовала эту историю, чтобы показать, что это, вот, в принципе, вот российская территория. Вот они приплыли, эти аргонавты приплыли к нам. Тогда, напомню, были с Грузией очень напряженные отношения. А здесь тоже, так сказать, вот какие, чьим государством считать Киевскую Русь, да, хотя вот киевский князь Юрий Долгорукий так считается, вот основал Москву или там первый раз упомянул о ней. Да, то есть это государство украинское, или, как считают украинцы, Россия пытается захватить эту историческую память. В общем, тема богатая и интересная. И сегодня я увидел потрясающую новость, что вроде бы появился новый школьный учебник, российский учебник истории, в котором употребляется выражение «Древняя Русь», но не употребляется выражение «Киевская Русь». То есть детей будут учить с малолетства, то есть версии истории, которая, ну, по большому счету, так сказать, всегда существовала на территории России. Да?
Да, но мы видим, что учить будут не только детей, но и самих учителей. Причем учить это будет общество знания. Ну, я надеюсь, что мы совместными усилиями, в том числе Русская служба «Голос Америки», будет справляться с огромным потоком дезинформации, лжи, пропаганды, подмены понятий и всего того, что связано с информационной войной, которую наряду с реальной агрессивной войной ведет Россия сейчас. Вы, наши слушатели, будете нам в этом помогать, подписываясь на этот подкаст на Google и Apple площадках. С вами были Данила Гальперович и Александр Григорьев. Большое вам спасибо за внимание и продолжим на следующей неделе.
До свидания.